15 закончится, и хотелось бы, чтобы мы отметили вместе Рождество, чтобы это было чудесное время.
Мы будем готовы, мы уже готовимся, и мы верим, что на самом деле это будет хорошим концом. И сегодняшняя тема, которую я хотел говорить, она затребует у нас очень много посвящения в Священное Писание. Мы будем смотреть Библию, поэтому надо, чтобы Библия была перед вами. И тема, которую я хотел сегодня говорить, называется «Два суда». Я уже обещал говорить об этом, об этих двух судах, все-таки что же это за два суда таких. Но перед тем, как я буду говорить, я бы хотел напомнить, что мы говорили с вами последнее воскресенье. Кто помнит о чем? Ну, слава Богу. Мы помним. То есть, когда есть у нас этот фидбэк, когда есть у нас обратная связь, то мы хотя бы понимаем, что не просто так мы ходим на собрание, друзья. Мы с вами разбираем Священное Писание, мы с вами углубляемся в него, мы с вами смотрим и вспоминаем, о чем мы все-таки с вами говорили. Вы знаете, много есть учений, много есть всего, что мы сегодня можем найти с вами в интернете, в проповедях, в газетах, в журналах, где угодно. Но, знаете, Библия учит нас питаться из своего источника, раскапывать свои колодцы. И я знаю, что для нас, как для церкви, у Бога есть особенное благословение в слове, в помазании Духа Святого, в дарах духовных, но люди, которые вокруг нас, мы друг друга обогащаем тем, что мы вообще являемся дарами друг для друга. И знаете, очень важно вникать в учение не просто всего мира, а вникать в то, что Бог нам открывает, что Бог нам дает как церкви. Аминь. У каждой церкви есть свое предназначение. Хотя мы и являемся одним телом большим, нельзя сказать, моя или еще какая-то церковь. Мы на самом деле просто верующие, которые любят Иисуса Христа, и во всем мире есть такие люди, куда бы ты ни приехал. Но тем не менее, Бог на своих местах открывает свое предназначение. Вы знаете, однажды Бог показал, что мы можем заниматься реабилитацией и спасать людей, которые уже опустились, ушли на дно. И Бог дал это предназначение нам, как церкви, и мы этим начали заниматься. Вы знаете, чего мы не спасали наркоманов, алкоголиков? Больницы не спасали, но в церкви они нашли прибежище и освободились, и стали нормальными людьми. И об этом можно говорить часами, целыми днями, неделями, о том, как Бог преображает людей. И мы знаем с вами, что это сегодня происходит, и к этому не надо привыкать, так, знаете, что приди вот туда, и там как насморк у больного, знаешь, снимется. Нет, если бы так просто было, то действительно сейчас было бы тысячи людей, которые оставили наркотики. К сожалению, люди не хотят оставлять наркотики. Но Бог дал предназначение нашей церкви, и мы делаем это. Бог также дает предназначение нашей церкви для того, чтобы мы развивались. Я не знаю нашего будущего до конца, но я знаю, что наше предназначение – это проповедовать Слово Божие людям. Наше предназначение – это показать, что есть другая жизнь во Христе Иисусе. Есть жизнь, которую люди не знают совершенно. Они не понимают, что с ней будет. И поэтому мы за это в ответе, друзья. Вот наша ответственность с вами. Хотелось бы, чтобы мы за это не забывали. Ну и тема, которая называется «Два суда». Начну с того, что на самом деле, вы знаете, на небе есть небесная канцелярия. И канцелярия небесная, вы знаете, опять же, сразу поправлюсь, это не доктрина, это теория моя такая, знаете, я так представлять люблю. И я знаю, что на самом деле у Бога все слажено, весь механизм работает. И когда ты читаешь Священное Писание, ты понимаешь, что на самом деле там не просто так все хаотично, как, знаете, от взрыва появилось и взрывом существует. Нет, там все грамотно распланировано. У Бога вообще все четко. Это, знаете, в офис какой-нибудь приходишь, особенно в ЖКХ или, не знаю, там, газ получить, там, разрешение, или свет, или... Ну, вообще, если кто-то сталкивался с какой-то документацией нашей канцелярии земной, тот сразу понимает, Господи, это что вообще? Потому что пришел с одной бумажкой, тебе это не выдали, надо другую бумажку. Ты опять обстоял очередь, там, и атмосфера такая, знаешь, она прям располагает тебя Да, Царство Небесное. Вот. И ты просто понимаешь, что когда ты туда заходишь, в эту канцелярию, ты быстрее туда хочешь идти. Я вообще ненавижу ходить по всяким разным заведениям, связанным там с уплатой света или там особенно сделать какие-то документы. Даже в паспортный стол я просто не люблю ходить, потому что все долго, муторно, все как-то не совершенно сделано в нашей канцелярии. Вы знаете, у Бога не так. У Бога нет такого, что тебе надо какие-то бумажки там выносить, или там нужно еще что-то делать. Господь, Он создал все прекрасно. И Он показывает эти модели нам, людям. И Он показывает то, чтобы мы видели образы. Образы того, что на самом деле Бог творит все новое, Бог творит чудеса в этой жизни. А почему Он делает? Он сказал, что молитесь, чтобы у вас было... Пусть твое царство будет также здесь, на земле. Почему? Как же, как и на небе. Зачем он это говорит? Да для того, чтобы мы, видя образ, который он нам показывает, делали здесь все четко, понятно, для людей, как говорится. И чтобы, приходя в какие-то наши канцелярии, мы понимали, что прежде всего к людям относятся хорошо, а потом уже все бумажки и все остальное. И ты даже готов терпеть очередь, которая стоит, когда тебе улыбаются на той стороне этого какого ресепшена. Ты рад вообще, что ты пришел туда, потому что тебе отношения нормальные. Сегодня, к сожалению, отношения нормальные только в банках. В банке тебе улыбаются, чтобы ты взял кредит. Ну, банки тебя любят, потому что это, ну, ты тот, кто обогащает их. И только вот в таких деревьях. Ну, сейчас в ресторанах многих. Знаете, устройство такое, что для того, чтобы ты пришел туда, поел, тебе будут улыбаться и хорошо к тебе относиться. Ну, хотя бы так. Пусть лицемерно, но так. Аминь. Вот. Но на небе я думаю, что совершенно все по-другому. Там есть действительно... вы знаете, самое главное, что там есть документы, в которых написаны все дела людей. Ни одно дело человеческое не прошло мимо очей небесных. И даже люди, которые не верят в Бога, они всегда должны понимать, что есть целое облако свидетелей, которое следит за ним, которое видит. Вы знаете, когда я осознал, вот когда я покаялся, я покаялся 20 лет, и я осознал, что ничего такого не прошло мимо очей Божьих ангелов и духовного мира, я вдруг понял, что, Господи, за мной что, следят? Конечно, не следят, но тем не менее, все записано. Все, что ты сделал однажды, это все записано в документации Божьей. Вы знаете, есть такое местописание интересное. Вообще в Библии много слов, которые тебя на место ставят и дают тебе трезвую оценку твоих действий. И, например, в 1 Коринфянам 3 главе, ну, мы 13 стих пока прочитаем, не будем сейчас все читать. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». То есть мы должны осознать, что каждого дела обнаружится. Вот каждый человек, который делает что-то, однажды, делает тайно, может быть, однажды это дело будет обнаружено. Однажды все тайное становится явным. И даже если здесь на земле это не стало явным, например, для какого-то человека, который живет в совершенно другом городе или в другой стране, то для Бога однажды все равно это станет явным. И самое страшное, что это для тебя станет явным. Твое дело, которое ты делаешь, ты думаешь, что никто это не видит, и ты действительно понимаешь, что тебя не ценят или не оценивают, однажды ты попадешь в такую канцелярию на небесах, в которой все записано, и в которой все знают, что ты сделал или что не сделал. Аминь. И это, знаешь, отрезвляет иногда, потому что ты начинаешь понимать, что ты, когда что-то делаешь, и когда Библия говорит, делайте для Господа, да, то ты понимаешь, что ты делаешь это не для кого-то, а ты делаешь это для Бога. Аминь. И перед Богом. Поэтому дело, которое у тебя есть, оно обнаружится. Итак, есть два суда, о которых я вам говорил. И первый суд, это который состоялся на земле. Вы знаете, что такое суд вообще? Суд это когда приходит какое-то, знаете, осуждение. Например, сделал что-то Артем, да? И ты говоришь, Артем, вот ты сделал это. И я сужу, правильно он сделал или неправильно. И как бы это моя оценка его действий. Она еще ни к чему не обязывает, ни к чему не призывает. То есть он вправе согласиться или не согласиться. Другие люди вправе согласиться или не согласиться. И вообще суд это такая огромная, как объяснить, система, которая подразумевает обвинение, защиту, там, мнение людей, учитывается. Поэтому суды происходят долго, например, если брать земные наши суды. Так вот, суд – это то место, куда однажды каждый из нас попадает, я имею в виду именно суд, за преступление, поймите. Это, многие сидят и думают, господи, никогда в жизни не попасть на суд за преступление. Хотя у оперативников написано вот прям в кабинете в каждом, что недостаток, отсутствие вашей судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот так они говорят. Вот. И, например, суд – это то, когда тебя судят. Но это не обязательно суд, когда ты попадаешь в органы. Суд может быть также и светский, суд может быть административный, суд может быть просто человеческий, в любом понимании. Но я сейчас говорю о небесной канцелярии. И говорю себе, говорю вам, о себе, о суде, который будет здесь на земле. И он здесь уже на земле. Какой это суд? Это суд, который состоялся на земле. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, 16 главу. И прочитаем с вами 7 стиха. «Но я истину говорю вам», Иисус так говорит ученикам своим, «лучше для вас, чтобы я пошел», то есть на небо, «ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден». Иисус, обращаясь к своим ученикам перед тем, как он был распят и ушел на небеса, воскрес, ушел на небеса, он говорит, что для вас, для людей, лучше, чтобы я ушел. Другими словами, он обращался к ученикам, говоря, конечно, вам хорошо со мной, вы ходите, у нас такие служения, у нас мертвые воскресают, больные исцеляются, деньги всегда не кончаются вообще. Все есть, даже если нету хлеба, то 5000 можно накормить двумя рыбками и 5 хлебами. Ну то есть хорошо, когда Иисус рядом. Но Иисус сказал, мы один, друзья, я здесь один с вами. А мир, он очень большой, миллионы, миллионы людей, миллиарды людей. И поэтому он говорит, если я уйду к Отцу к моему Небесному, то для вас будет лучше. Они на тот момент не понимали, почему. Потому что он сказал, что я пошлю утешителя Духа истины, Духа Святого. Когда Иисус поднялся на небо, в день Пятидесятницы сошел Святой Дух на землю. И зачем он сошел? И здесь написано, что он сказал. И когда пошлю вам утешителя, утешитель придет к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Есть три вещи, которые здесь на земле творятся, когда пришел Дух Святой. Он обличает нас о грехе, он говорит нам правду в наше сердце, и самое главное, он говорит нам о суде. Вот первые две вещи я сейчас не буду с вами разбирать, потому что это целая теология. Но вот последнее, о суде, я бы хотел с вами поговорить. Вы знаете, что на самом деле первый суд совершается тогда, когда мы с вами принимаем Иисуса Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя. Почему тебе кажется, что это суд, ты можешь спросить? Да потому что ты сам себя осуждаешь. Человек, который не принимает Христа и не раскаивается, он ходит в самоуверенности. Он уверен в том, что на самом деле ему не нужен Христос, ему не нужен суд, ему не нужен кто-то, кто скажет ему, что он виноват. Он праведен в своих глазах, такой человек. Но Бог говорит, что тот, кто себя осуждает, будучи на земле, осознавая свою греховную натуру, осознавая, что он должен покаяться и сам в этот суд привести в исполнение над собой, тот обретает какую-то неведомую благодать перед Богом. Вы знаете, что Иисус не пришел судить сюда, на землю. Здесь не судит нас Бог на этой земле. Он не судит нас, как вот, знаешь, Артем, ты сделал не то. Ты вот грешник, понимаешь? Или ты, Мария, ты вот грешница, ты понимаешь? Я, как Иисус, пришел на эту землю в виде Духа Святого и обличаю тебя в этом. Вы знаете, не Иисус делает это, друзья. Есть закон Моисея, есть Библия, есть что можно, что нельзя. Но Дух Святой только показывает на то, что ты не делаешь то, что нужно. Что твоя натура грешная, что твоя натура давно подлежит обновлению, друзья. И как грешник, приходящий к Богу, говорит, Господи, я это осознал и прошу тебя простить, это и называется первым судом, который является здесь на земле. ты осуждаешь себя, будучи на земле, и даешь понятие Богу, что, Господи, я понимаю, что я подлежу суду. Я понимаю, что нет мне прощения, может быть, за то, что я делал. Я понимаю, что это ужасные вещи, и что за них действительно должно быть наказание, как говорит Священное Писание. За любой грех, если брать его, ну, за чистую монету, то за любой грех человек, в принципе, подлежит гиене огненной. Ну, по крайней мере, в Древнем Риме распинали, даже если ты украл кошелек. Если вы помните, то была такая картина «Страсти Христовы», вы, наверное, смотрели. И она показывает детали. Я люблю кино, когда детали показывают. И, например, когда мы читаем Библию и сверяем с этой картиной, то мы видим, что когда Иисус висел на кресте, рядом с ним висело два разбойника. Эти разбойники висели за что-то. Иисус висел не за что. Иисуса просто предали. Но Иисус, когда висел, рядом с ним висело два человека, и у них рядом с ними висели предметы, из-за которых их распяли. У одного висел какой-то чайник, там лампа медная. Ну, зачем она нужна, да? А ее прибили, потому что так делали. То есть вину твою прибивали ко кресту. Иисусу прибили вину над головой, что он есть царь иудейский. Это была его вина, что он себя назвал типа царем иудейским. А у другого висел кошелек такой кожаный, и которому ворон глаз потом выклевал, но это как бы уже художественный вымысел. Но сам факт, что этот преступник висел, если вы любите смотреть, обратите внимание, у него был здесь кошелек кожаный, это то, что он украл, за то, что его поймали, и за то, за что его распяли. В принципе, за это воровство распинали. И если бы мы жили в то время, нам бы никто не простил бы этого, нас бы никто не слушал, нас бы поймали, если бы мы сделали преступление, если бы мы нас поймали, женщину, если бы поймали за прелюбодеянием, ее бы избили камнями, сразу уничтожили, убили бы, растоптали. Мужчина, если который украл просто кошелек или денежку, или какую-то лампу там, Аладдина, я не знаю, которая там висела, то его сразу бы распяли на кресте. Прощения как такового не было практически, не было милости. И вот представьте, что происходит. Приходит Иисус, Он умирает вместе со всеми на этом кресте, вместо тебя. И Он дает тебе понимание. Парень или девушка, если ты осознаешь свою греховность здесь, на этой земле, не тогда, когда уже тебя на небо подняли, объяснили, как говорится, уже все, уже ты сам подписал эту бумагу, говоришь, ну да, да, точно я виноват. Не тогда, а когда ты сам добровольно приходишь к кресту, даже никуда-то, ни в суд, не говоришь, я сдаюсь, что я прелюбодействовал. Представь, вот в суде, вот я посмотрю, скажу, ладно, все прелюбодействовали. Иди, сегодня мир сошел с ума. Нет, я имею в виду сейчас о духовных вещах, о небесной канцелярии. И этим первым судом ты осуждаешь себя и говоришь, Господи, я признаю, что я грешник. Вот зачем мы признаем себя грешниками, когда приходим к Богу? Чтобы получить прощение. Аминь. Для того, чтобы почувствовать, что все-таки Бог сделал для нас то, что не описать и не сказать. Он вместо нас понес наказание. Он вместо нас умер. Он вместо нас висел на кресте. Он вместо нас пролил кровь. Он вместо нас пережил эмоциональный стресс. Он вместо нас сделал все, чтобы мы с вами ни в коем образе не попали под осуждение. Но для этого мы сами себя должны осудить, друзья. Поэтому так и важно. Вы знаете, когда Иисус ходил по этой земле и объяснял людям о покаянии, и Иоанн, кстати, крестил, который креститель, он тоже крестил в прощение, в покаянии, он не крестил как-то иначе, он не делал это, что просто ты был крещенным, даже ты где крестился? У Иоанна, на Иордане. И что теперь? Ну теперь я крещенный. А что толку-то от этого, что ты крещенный? Ну, наверное, просто то, что вот все так делают. Нет, Иоанн крестил в крещение покаяния тоже. Он готовил путь Господу, чтобы люди, которые это делали, тогда еще не имея Святого Духа, не имея с собой Христа, они понимали, что они нуждаются в Божьем прощении. И когда ты понимаешь, стоя на коленях, говоря, Господи, я прошу Тебя, прости меня, я грешен. В этот момент ты попадаешь под первый суд, который состоялся здесь на земле. Смотрите, какая интересная штука, что в Иоанна 3 главе 17 стихе Бог говорит здесь. Иисус говорит, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, друзья, но чтобы мир спасен был через Него. Если бы мы с вами понимали так, что Иисус пришел на эту землю для того, чтобы судить нас, то мы с вами бы заблуждались. Почему? Потому что Иисус пришел не судить этот мир. Он прекрасно понимал, куда он идет. Он прекрасно знал, что это грешники. Ты знаешь, когда сегодня мы идем куда-то к наркоманам, к алкоголикам или еще кому-то, людям, которые не знают Христа, мы не приходим их судить. Мы не приходим говорить, какие вы все козлы, в конце концов. Нет, мы так не делаем. Мы приходим и говорим, послушайте, мы понимаем, что вы такие. Глубоко в своем сердце мы уверены, что вы замучили своих родителей. Глубоко в своем сердце мы понимаем, что вы достойны тюрьмы вообще, сейчас, по крайней мере, а потом вообще, я не знаю, ада, в конце концов, по-человечески. То, что вы натворили, кажется, что это не изгладит никому. Но мы не приходим судить. Наше дело принести спасение. Наше дело принести Христа. Откуда мы взяли это? Это образ, который нам оставил Господь, потому что Он пришел в этот мир не судить. Если бы Он пришел в этот мир судить, никого бы не осталось в том мире, в который Он пришел. Каждый совратился на свой путь. Не было, говорит Библия, праведного ни одного. Все занимались своими делами. Любой человек, за любым человеком можно было бы что-то найти. Духа Святого не было на тот момент. Он не сходил на каждого человека. Он сходил только на священников, пророков и царей. И то, даже цари такие вещи творили, за которые бы тоже Иисус мог их судить. Если уж Иисус пришел в храм Божий и начал фарисеев разгонять и говорить, вы порождение хиднины. Если уж Иисус начал говорить это священникам того времени, то коль не паче простым людям, которые просто приходили в этот храм, если уж священники были грешны, то что оставалось вообще простому народу, в который пришел Иисус? Поэтому, друзья, Иисус не пришел в этот мир судить мир. Он пришел для того, чтобы мир, то есть мы, люди, были через него спасены. Каким образом? Когда мы добровольно с вами осознаем, Господи, мы грешники, прости нас. Тем самым мы судим себя первым судом, который здесь возведен. Знаете, у меня есть одна благая новость, которую вы должны сегодня вместить. Она связана, знаете, с такой радостью, не знаю, с откровением, которое не все понимают, к сожалению, но должны понять, что это суд верующих людей называется. Суд верующих людей, потому что когда мы с вами поверили в Бога, мы с вами исполнили практически Божье установление. Помните, что сказал Иисус, когда послал Духа Святого? Он обличит мир о чем? О грехе. Мы, понимая это, что мы грешники, что делаем? Господи, мы принимаем это слово и каемся.
Аминь.
Грешный, батюшка, грешный я, как говорится. Грешный мы, Господи. Второе, он говорит, о правде, о какой? Что я иду к Отцу. Что я иду к Богу, и вы больше меня не увидите. Вот легко бы было верить в Иисуса, если бы мы его видели. И мы бы говорили, вот там Иисус, здесь Иисус. Часто церкви так злоупотребляют, и говорят, у нас Иисус. А что, у нас не Иисус, что ли, я не знаю. А ты его видел, что ли? Нет, но мы знаем, у нас Иисус. Да мы тоже знаем, что Иисус там, где двое и трое соберутся в одни и его. Аминь. Это его легкая форма, потому что не обольщайтесь, когда вам говорят, там Дух, или здесь Дух, или там присутствие Бога, здесь Бог быстрее будет с теми, кто сегодня уже упал морально, упал, деградировал, он хочет спасти этих людей, чем с теми, кто уже спасен, славит его, наслаждается Божьей атмосферой. И тем более он может быть одновременно во всех местах. Но быстрее он пойдет к грешникам, чем останется с праведниками. Потому что праведники уже на свете, уже вечные, аминь, а грешники еще не знают этого. И его задача спасти, спасти, кого-то послать туда. Если никто не идет, он сам идет туда. И он пытается как-то в дух, в совесть, как-то еще, если она осталась прожженная, пускай, или еще какая-то, говорить, что спасись, 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 тебе нужно спасение. Я был такой. Мне никто не проповедовал, но я стоял на коленях и плакал, и убивался, и говорю, Господи, ну неужели ж моя молодая жизнь закончилась? Не хочу я умирать молодым. А еще песня эта тогда была популярная. Буду помирать, молодые, буду помирать. Господи, да что ж такое? И знаешь, когда ты веришь в это, что правда в том, что ты не видишь Иисуса, но ты в Него веришь, тогда ты понимаешь, что тебе дан шанс спастись на земле здесь. Друзья, вы должны понять это, что там такой возможности нет. Многие люди думают, ну, когда приду туда, там посмотрят. Там разберутся. Нет, друзья, там канцелярия уже разобралась во всем. Там все уже, там на полках. Ты просто приходишь и там папку творит. Ну там технологии такие тоже, там с iPad на банке стоит, наверное. Вся твоя биография. И ты видишь прям, как рентген. Почему там не будешь оспаривать? Потому что ты знаешь, что ты стоишь в присутствии о небесном и понимаешь, что попался под статью. Ты никогда не скажешь, что ой, это было не я. Тебе сразу такая картина, знаешь, ты, рядом с тобой куча свидетелей, и тебе кажется, что ты один в этой комнате вскрываешь этот замок, все эти замалы. А там прям, знаешь, ангелы стоят, только невидимые. И говорят тебе, Бог, не делай этого, не делай, не делай, мучиться будешь. Но ты не обращаешь внимания. Да ладно, фигня такая, мне надо, денег нужно побольше. И понимаешь, там ты уже ничего не сможешь сделать. Потому что там не будет этого суда, который здесь. Там тебе не надо будет говорить, что да, я грешник, простите меня. Здесь нам дана возможность для этого, друзья. И самое главное, что это великое откровение, что здесь мы можем с вами спастись и быть уже спасенными. Классно, что люди, может быть, перед своей смертью осознают это, и он говорит, я на смертном одре. Господи, прости, я принимаю тебя грешением. Да. Многие так принимают. Но представьте, вся жизнь. Друзья, только задумайтесь, вся жизнь прошла даром, в страхах, в религиозных несвободах, в напрягах каких-то, в невидении Божьей благодати и милости. Вся жизнь проходит даром, и в конце концов ты, может быть, даже как из огня спасаешься, потом смотришь назад, другой-то жизни нет. Это был подарок Бога один раз. Аминь. Ну ладно, хоть спасаешься. Многие думают, что успеют. Мы в последний момент произнесем молитву покаяния. Во-первых, молитва покаяния очень длинная. И когда ты летишь под откос на машине, первое, что тебе приходит в голову, точно не молитва покаяния. Я сам этому свидетель, потому что когда я однажды меня крутило, как этого, на машине, я был неопытный водитель, и КамАЗ впереди, сзади был КамАЗ, а впереди встречка, и это был гололед, и это был москвич, который весил тонны две, наверное, я понимал, что все, это все. Я честно вам скажу, я был верующий человек, я вообще не вспомнил о молитве покаяния. Ну да, может быть, ты скажешь, она тебе не нужна была, да, может быть, я на небо пошел, но почему-то я вот анализировал, что ты не думаешь, почему-то на небесах-то, когда это происходит. Особенно, если у тебя и время есть. Вообще смерть приходит внезапно, чик, и все, как будто кино выключили, знаешь. Выключили телевизор, и темнота. И ты понимаешь, все, вот все, нет ничего. Ты как материализовался просто в другом ином мире. Вот Алексей Маркин рассказывал, сейчас по дороге ехали, он МЧС, и он это снимал одного. Ты что, прыгнуть хотел? Прыгнул. Он говорит, однажды что-то там, что он сделал там, что в какой-то мир попал. Он упал в обморок и попал в какой-то мир. Иной. Ему так вам понравилось, короче, что когда он оттуда вылез, он говорит, я так туда хочу, и он пробовал алкоголь, пробовал все что угодно, но не нашел этого мира там, знаешь. И он решил с высотки сигануть, прыгнуть, и думает, ну не туда хоть, не попаду. И, знаешь, и вот так же ты и другой мир, и там уже читай молитву покаяния, и читай, там все, там свершилось уже, там уже ничего не изменится. Аминь. Поэтому здесь на земле нам дана великая привилегия осудить себя первым Божьим судом. Когда ты говоришь, Господи, я грешен, я виновен. В этот момент на тебя сходит Божье благословение. Бог приходит к тебе и говорит, да, ты грешник, я знаю это. И я так рад, что ты в это поверил. Я так рад, что ты это признал, потому что твой грех теперь на мне, а моя праведность теперь на тебе. И ты больше не грешник. А почему теперь я не грешник, Господи? Ой, не надо, не надо, я не могу говорить. Это так дорого для меня, Господи. Ну, не стоит, знаешь. И люди, которые вот не понимают, что Бог искупил, знаешь, здесь, они каются вроде, он говорит, не надо, Господи. На самом деле, как бы, это для меня слишком дорогой подарок. Я не могу его принять. Знаешь, как девушка, ты делаешь подарок, она ломается, так не может быть. Я не могу этого принять. Прими. Даже русские такую поговорку придумали. Дают, бери. Бьют, беги просто. Это истина, друзья. Я не знаю, как это назвать, если она не доведенная до крайности. Это истина. Если тебя кто-то бьет, ну беги ты в конце концов. Не надо драться, лезть, если тебя, ну, одолевают. Беги, потом вернешься еще в случае народу. И навалишь что-то. Но если тебе дают что-то, ну бери. Это подарок. Подарок, он не подразумевает, что ты что-то должен взамен. Это не завет, который ты даешь, и тебе это подарок. Это когда люди от сердца дали, говорят, вот, вот мне сегодня принесли подарок. Я, кстати, в шоке. Подойди, пожалуйста. Вот, вот эта вот палка стоит. Вот с одной стороны, думаю, что за метла, да? На самом деле, вы даже не представляете, что это клюшка, но она не простая. Ребят, сейчас такие клюшки не делают. Это клюшка для 70-х годов. Сейчас клюшка стоит дорого, у меня клюшка, которая стоит 11 тысяч, она не весит ничего. И это клюшка, которая профессионально я играю такими клюшками. Этой клюшкой я играть не буду. Но чем она ценна, как подарок? Потому что это клюшка, на которой расписалась вся команда торпеда в 70-х годах. Если честно, ее даже если сейчас выставить, тысяч за 50-60 продать можно. Я даже знаю, куда, где я играю, тренируюсь с начальниками там завода хоккей, а не просто даже... Вот скажу им, что роспись, вот Бармакова я вижу, скорее всего, роспись. Это сегодня тренер молодежной сборной, его сын играет сегодня в Акбарсе, в КХЛ, в континентальной хоккейной лиге. Он здесь есть, скорее всего. И другие люди, которые играли еще за СССР, сборная СССР, это же реликвия. И я бы сказал, о, не-не-не, что, Мария, это очень дорого для меня. Продай его лучше динамик за 500, и будет тебе выгода. Давай, я говорю. Мне это очень нравится. Это я на стену повешу, конечно, я играть не буду, но это для меня ценно. Поэтому Бог пришел и сказал, классно, что ты понял, что ты грешен. Эта цель была, что Дух Святой обличил тебя в грехе. И ты признал это. Но знаешь, когда люди людей обличают, ну мало чего из этого получается. Люди сразу начинают говорить, ты сам-то что, святой что ли? И люди друг другу пытаются доказать, кто из них грешнее. Так глупо получается вообще. Поэтому никто никогда не призывает нас, или Бог не призывает Иисуса, чтобы Он доказывал, что мы грешны. Ах, ты считаешь, что ты не грешник? Классно. Подожди до небесной канцелярии. Однажды каждому придется прийти в Харви. Однажды каждый столкнется с этими рутинными бумагами. И однажды каждый, потому что из 100%, к сожалению, умирает 100, как ни крути, ты все равно попадешь в небесную канцелярию. А вот там и разберутся. Только будут разбираться уже не куда тебя послать, а уже ты увидишь свою несостоятельность. И будешь очень сильно сожалеть, что здесь, на земле, ты не признал то, что ты грешен. Аминь, друзья. Так вот, это и есть первый суд. Поэтому здесь, на земле, нас не судит Бог. Здесь, на земле, мы судим себя сами. Это... Такое благословение для нас. Второй суд, друзья, это уже другой суд. Я бы назвал, да не дай Бог нам на этот суд попасть. Никому. Почему я так думаю? Потому что, читая Библию, разбирая Слово Божие, живя в Его Слове, ты вдруг начинаешь понимать, что этот суд не для нас. Для кого же этот суд? Давайте посмотрим. Евреям 9 глава 27 стих говорит, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Здесь, друзья, я вас хочу обратить, на вас хочу обратить внимание, что здесь не написано верующим умереть однажды, а потом суд. Здесь написано человеком умереть, а потом суд. Я думаю, что здесь идет вопрос, идет речь о категории людей, как раз неверующих. Потому что верующие себя осудили здесь на земле. Поэтому те, кто не осудил себя здесь на земле и не принял Иисуса Христа в свое сердце, я хочу отметить, ни Аллаха, ни Будду, ни Андрея Первозванного, друзья, ни Марию Владимирскую, ни кого-то еще, а именно Иисуса Христа. Бог к этому очень ревностно относится. Он не терпит никакого идолопоклонства ни в каком роде. Поэтому мы должны осознать, что только те, кто принимает действительно благодать Божью, которая висела на кресте, пролил свою кровь на кресте дорогой ценой, был жертвой за нас только Иисус. Не Серафим Саровский, к нашему великому сожалению. Не Алексей II, первый, никто вместе с ним взятый. А именно только Иисус, как за них, так и за нас, висел на кресте. Только Он. То если люди не верят в это, то такие люди попадают в суд. Давайте посмотрим. Иоанна 3 глава 18 стих. Я бы хотел, чтобы вы вообще помечали. Это такая вроде, ну как бы, пища-то серьезная, но чтобы вы вот разговаривали с людьми, вы могли им объяснять, друзья. Каждый на нашем уровне мог объяснять, как церковь мы должны знать. Иоанна 3,18, здесь говорится о том, что верующие в Него, то есть Иисуса Христа, не судятся. А неверующие уже осуждены, потому что не уверовал во имя Единого, Единородного Сына Божия. Как хочешь трактуй эти вещи, но здесь говорится о том, что верующие в Него не судятся. Где не судятся-то? Да вот о том суде, о котором я говорю сейчас, это второй небесный суд. Ты не попадешь на этот суд, поэтому должен возрадоваться. Ты не попадешь на суд, где будут судимы грешники. Ты не попадешь на суд, где будут судимы люди, которые подлежат гиене огненной. Ты не попадешь на суд, где Бог будет обличать тебя и говорить тебе, и где тебе будет зачитываться твой приговор, друзья. Это мы должны осознать ясно и четко. Это второй суд. Смотрите второе местописание Иоанна, 5 глава, 24 стих. Видать, Иоанн был сведущим в этом очень сильно. Он на самом деле изучал эти вещи, и как апостол оставил нам великое приобретение. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет что? Жизнь вечную. И что там дальше поступает? И на суд не приходит. На какой суд ты не приходишь? На небесный суд, друзья. На небесный суд для грешников, еще раз повторяю. На небесный суд, где осужден князь мира. Но перешел, посмотрите, от смерти в жизнь. Давайте поиграем. Каким образом ты можешь перейти от смерти в жизнь? Что, ты не умрешь? Нет, ты умрешь. Не обращайся. Не пробуй себя, как бы, ну, поджечь там, или заубить, или застрелить. Знаете, есть такие люди, которые говорят, не, я не умру, и падают с камнем в реку, и потом их вылавливают, такие, как Алексей, он водолаз, он вылавливает. По 600 человек в горке стоит, вы помните. Я думал, вот там 50-30, я серьезно даже не относился, Леша сегодня как сказал, вот представьте, только 600 человек в год, они уходят, сагнат, понимают, этих рыбаков, рыбалка, мне кажется, это проклятие. Пьяная рыбалка. Рыбачить надо рыбалку. Рыбалку и то на 20 метров. У нас на рынке нет. Хорошо, друзья, я не об этом. Я говорю о том, что некоторые люди думают, что они перешли от смерти в жизнь. Берут эксперименты, проводят. Я матрица. Шпулю себя немножко. Она не врежется в меня. Нет, друзья. Не обольщайтесь, тело наше умрет. Тело закопаем. Тело уйдет туда, откуда оно пришло. Это таблица Менделеева, если вы хотите. Набор таблицы Менделеева. Это наше тело с вами. Оно уйдет в прах, и в прахе останется. Но есть дух, твоя личность, твоя живая душа, которая никогда в жизни не умрет, потому что она дана Богу, дана на личность. Вот когда ты здесь себя осуждаешь первым судом, друзья, когда ты признаешь себя грешником, когда ты принимаешь решение изменить свою жизнь и жить по Божьим уставам здесь, жить с Богом, по Его милости, по Его любви, принять то, что Он действительно сделал для тебя, таким образом ты переходишь из смерти в жизнь. Таким образом твой дух не умирает. Таким образом твоя душа остается спасенной. И ты становишься верующим. Я бы даже не ставил вопрос, спасен или не спасен, а я говорю себе, верующий. Потому что верующий по-настоящему не может грешить перед Богом. Верующий по-настоящему не может умереть перед Богом. верующий, он идет на небеса, к Господу. И после того, как его делает Бога. Аминь.
Да.
И поэтому мы должны понять, что неверующий человек, который не признал свою греховную натуру здесь на земле, попадает на второй суд. И вот этот суд, на котором уже ничего не изменили. Вы знаете, я бы хотел одну выдержку просто вам прочитать из Библии того диалога, который будет происходить на небесах. К сожалению моему, этот диалог идет не просто с грешниками, которые были отъявленные негодяи, грешили, просто грешили. Здесь речь идет о людях, которые были в кавычках верующие, которые вроде бы как бы знали о Боге, но не знали Бога, которые вроде как бы знали Библию, но не знали дух Библии. И здесь говорится в Матфея, 7 главе, Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день». Послушайте, да, вот Иисус говорит так. Даже как-то ну, отрезвляет это. «Многие, говорит, скажут мне в тот день». В какой день? В день Икс. В день, когда ты представишь пред небесной канцелярией, где будет стоять ангел с твоей биографией. Может быть, не ангел. Я не знаю, друзья, но однажды это будет. И многие в тот день скажут мне. Представь, я бы вообще не хотел что-то говорить там. Глупо люди выглядят, когда здесь оправдываются. А как глупее они выглядят, когда оправдываются перед присутствием Божьим. И говорят: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествуем? Не Твоим ли именем мы изгоняем?» Я называю это «включить дуру». То есть это же вопрос задают. Они же говорят: «Мы же Твоим именем бесов изгоняли, мы вот верили в Тебя, Господи». Нет, Господи, а что, это ты был, что ли? Знаешь, такой вопрос дурацкий. Вот порой дети, они вот такие вот. Ты спрашиваешь ребенка: «Ты что сделал? Ты зачем взял, когда, ну, я тебе не разрешал это делать?» Он: «А что, ты мне разве не разрешил?» Говорит: «Ты что глупого включаешь?» И вот так же здесь, представьте себе, не от твоего имени, не пророчества, не Господа. А там же уже люди предъявили, что ты понимаешь, все, и они вдруг начинают оправданием заниматься. «А что, это не ты был?» «Что, правда?» «Прости, мы не знали». Незнание ответственности. Где у нас полицейские? Аминь, друзья. Незнание закона освобождает от ответственности. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Представь, бесов даже изгоняли. Кого они там гоняли? Я не знаю. Друг друга. А еще смотрите. И не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Это, наверное, вот такое услышать, друзья. Это все вообще. Это, знаешь, даже никакой приговор на суде земном не сравнится. Там 25 лет лишения свободы строгого режима. Это услышать по сравнению вот с этим ничего вообще. Даже, наверное, пожизненно, когда человека приговаривают, это еще не так страшно, как когда тебя приговаривают вот в небесной канцелярии: «Я никогда не знал вас». Скопище прям, кошачий сброд, как представь. Ну так, если на земле назвать. Он даже не к одному обращается, а ко всем. «Да не знал я вас никогда, друзья. Не знал. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Вот как важно все-таки утверждаться здесь, на земле, в вере Божьей, в Его любви, в Его милости. Вот что самое главное там надо будет нам, когда мы умрем? В том, чтобы Иисус знал нас. А как Он нас знает, если мы Его даже не знаем? Я вот много людей на земле не знаю. Если я хочу узнать, я знакомлюсь. Что я делаю? Ну, если далеко человек, я переписываюсь. Если недалеко, я стараюсь общаться. Я проявляю неподдельный интерес к людям. Я хочу узнать больше о каких-то вещах. Может быть, это дежурные вопросы, но они открывают тебе сущность человека. Если, конечно, ты между строк не читаешь или не трактуешь его мотив, а просто верой принимаешь, что он такой, какой он себе говорит. Наивная вера, помнишь, что я говорю? И ты тогда начинаешь знакомиться. Как ты знакомишься с Богом, друзья? Как мы знакомимся с Ним? Да очень просто. Не надо постоянно к Богу приходить и ныть Ему, что ты грешный. Достаточно одного раза, когда ты пришел и сказал: Господи, я грешный. Он понял все, что ты понял, если ты на самом деле понял. Но если, конечно, ты повторно согрешаешь, не помешает еще раз сказать: Господи, прости, я согрешил. Но это уже личное отношение, друзья. Также не надо обольщаться, что: о, я один раз сказал, теперь гуляй в могилу. Библия говорит: смотрите, чтобы вот это понимание о том, что ты теперь в радости Божьей, в благодати Божьей, чтобы послужило угождению твоей плоти. Аминь, друзья. Поэтому мы должны всегда бдить над тем, что мы несем ответственность как христиане быть светом этому миру. И уже вещи, которые мы делали, мы уже не делаем. Почему мы видим, что мы спасены с вами? Да потому что мы не делаем то, что мы делали раньше. Мы не просто сказали: Господи, прости. Да весь мир сказал это 100 раз. Только не понимал вообще, о чем речь идет. Весь мир себя уже как осудил давно. Перед всеми возможными богами. Нет. Тот это понял, кто перестал делать то, что делал раньше. Когда блудница перестает блудить. Когда наркоман перестает колоться. Когда родители перестают разводиться, а начинают, наоборот, сближать семью. Когда люди отвращаются от воровства и начинают заниматься благотворительностью. Когда ты врал, теперь больше не врешь. Вот это показывает на то, что твоя натура изменилась, и ты стал верующим, который уже себя осудил. Аминь. И самое главное, что у каждого нас, пока бьется сердце, есть шанс на это. Давайте поаплодируем Господу. Поэтому мне так нравится, когда говорится: верующий в Него не судится. Еще можно много-много-много мест Писания на это читать. Я на это просто заострю внимание. Первый суд, которым ты себя осудил, позволяет тебе миновать того страшного суда, который будет после того, как грешники пойдут. Я бы не хотел оказаться в числе. Я знаю и верю, что Бог мой, Он сделает так, чтобы я пронес свою веру до конца. Веру нужно взращивать, веру нужно питать, верой нужно наполняться. Где твоя вера? Если твоя вера будет наполняться из только сериалов этих, которые сегодня штампуют один за одним, если ты будешь свою веру питать из мира, то ты наполнишься неверием. Дьявол борется за каждую душу, и не надо обольщаться. Но если ты будешь питаться из Слова Божьего, из благодати, твоя вера будет расти. Она будет из веры в веру, и тогда действительно будут чудеса и знания. Тогда не будет вопроса: а какого наркомана освобождаются? Послушайте, исключительно через веру. Сколько бы нас ни просили сказать, какая формула освобождения наркомана, да мы не знаем. Мы учим верить людей. Какая формула, что семья становится благословением для этого общества? Твердая ячейка этого общества. Хорошая ячейка этого общества. Да через веру. Мы при этом должны знать, что Бог ждет от нас настоящего покаяния, а не имитации. Не сымитируй уж покаяние. Настоящая вера, а не игрушечная. Так как когда ты веришь только для своей выгоды, то тем больше мы подвергнешься осуждению. Потому что на самом деле Господь, Он ревностно относится к этому. Поэтому мы должны с вами знать, каким судом мы предпочтем с вами быть осуждены. Аминь. Я хочу, чтобы вот тот суд, который однажды произошел в моей жизни, это было уже где-то почти 15 лет назад. Кстати, в ноябре это будет 15 лет, как я покаялся. И я очень сильно покаялся. Конечно, это было знамение того, что я перестал употреблять наркотики, перестал сразу же курить, перестал там заниматься ерундой, воровать каждый день, все остальное. Это было ярко для меня, да. Но есть много людей, которые и так не курят, не употребляют наркотики, не воруют каждый день. Чем является для таких людей знамение их покаяния? Личное переживание Христа. Когда ты вдруг понимаешь, что груз, вот этот, который ты на себе тащил, мешок кирпичей, он упал. Ты понимаешь, что ты больше не виновен, хотя ты виновен. Вот ты понимаешь, что ничего не изменилось. Но просто эту вину кто-то на себя взял. То, что Иисус взял и переложил с тебя вину на себя. И когда ты действительно покаялся всем своим сердцем, ты вдруг осознаешь, что есть такое благословение, что я больше не виновен. Этим сам ты осудился. И тогда, как верующий, конечно, у тебя еще долгая-долгая жизнь, чтобы укрепиться в вере, но теперь ты должен знать, что после этого, если ты будешь действительно вот, стремиться к тому, чтобы сохранить вот это состояние свое, ты должен быть уверен, что когда ты умрешь, ты не попадешь на суд вечный. Аминь.
Аминь.
Поэтому меня это радует. Не знаю, как у вас. Аминь, друзья, аминь. Когда Иисус обличал их и говорил, что некоторые товарищи неправильно как-то верят, Он говорил, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, а это Иоанн Креститель говорил, сказал им, порождение ехиднины. Вы знаете, я люблю Библию за ее откровенность. Иоанн стоит, крестит. Ну, вообще, к Иоанну было, ну, по меньшей мере, сложно попасть. И фарисеи пришли. Верующие. Это в Матфея, 3 главе, 7-8 стиха. Он говорит, порождение. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Но я вам скажу, что Иоанн тогда еще не совсем понимал, что стоит за ним. Что Иисус отменит все приговоры. Что Иисус отменит все наказание, когда люди осуждают сами себя. Но он знал, что есть шанс. И поэтому он сказал в следующем стихе, ладно, сотворите же достойный повод покаяния. Аминь? Он говорит, опа, так, расступитесь, фарисеи пришли. Ну что, по рождению их не тоже что и поняли. Спасаться пришли. Кто сказал вам, что вы гневы избежите такой? Ну ладно, ладно. Но только достойный повод покаяния. Вот многим из нас можно сказать так, да? Бывает так, что отступники приходят там, в репетиционный центр или еще куда-то. Нам кажется, кто сказал вам, что вы избежите гнева Божьего? Да вы что, не знаете, что мы натворили? Христа предали, христопродавцы. Думаешь, не суди. Люди способны осудить себя сами. Ты не знаешь, как они мучаются. Ты не знаешь, как, может быть, они уже пожалели о том, что они сделали. И пока их сердце бьется, на них распространяется вера Божия, местный, свой суд. Аминь. Счастье просто. Давайте мы помолимся, друзья. Дорогой наш Господь, мы не знаем, как выразить свою любовь к Тебе. Но мы, Господь, принимаем Твою любовь к нам. Что Ты однажды умер на кресте за наши грехи. Ты воскрес третий день. Ты показался своим ученикам и сказал, что лучше для вас, чтобы я пошел. Потому что Ты ушел и Ты послал утешителя Духа истины, который обличил нас о грехе, о правде и о суде. И мы осознали свою греховную натуру, свою греховную сущность, что скрывая или не скрывая, все равно Ты высветишь все, что есть внутри нас. Мы приняли покаяние. покаяние, Господь, и сотворили это покаяние пред Твоим лицом.